Okay. Now, this time I went a bit too slow, so there's quite a lot of material to cover in the last.
Более медленно двигался, и у меня остались какие-то материалы. Буду стараться быть побыстрее. Господи, спаси нас. Извините. Но успеем. Для меня очень важно, чтобы вы понимали, каким образом мы подходим к этой теме, какие принципы в них есть, и как вы сами сможете эти аргументы сами создавать, строить. То, что я показала, это примеры, известные примеры. И моя цель была научить вас, показать вам, как все работает, как работает апологетика. Первый вопрос божественного богословия откровения в том, как Бог открывает себя. Мы вчера об этом говорили, да, природа, Библия и Иисус. Книга природы, книга Писания и Слово Божие в Иисусе. Есть еще примеры, как Бог себя открывает. У нас может быть личные откровения. Например, люди говорят, я получил слово мудрости, слово знания. Когда пастор говорил, Бог мне как-то коснулся сердца. Или есть обстоятельства, которые как-то вам говорят, и вы чувствуете это от Бога. Может быть, даже пророк, который пишет или говорит. Иногда в Фейсбуке есть титулы такие, пророк тот или пророк этот. Я скептически к этому отношусь. Я считаю, если люди пишут пророк, значит, они не пророки. Как оценивать эти откровения? И ангел пришел, или Иисус себя явил? Важно знать то, что три надежных источника уже есть: природа, слово и Иисус. Но есть побольше. Скажем, если бы я был не женат, и я увидел какую-то девушку и сказал: «О, Бог мне сказал, что ты будешь моей женой». Эта девушка что скажет? Будет ли она с Богом сражаться или поверит мне? Как-то надо оценить послание от Бога. Говорит ли Бог таким способом? Делает ли он так или нет? Если человек пророчествует, как мы это оценим? Как мы это подтвердим? Это очень хитрый бизнес или очень сложное дело. Надо быть мудрым. И в английском языке есть слово «канон». Это библейский канон, в нашем языке точно тоже он есть. Канон – это как бы измеритель. Это как мерная лента, мерная палка, против которой мы все другое измеряем. И вот такой измеритель нам нужен, чтобы понимать, чужое откровение, оно истина или нет. Личное откровение, оно почти никогда не касается других людей. Я не могу другим людям говорить, что сказал мне Бог, чтобы они делали то, что мне Бог сказал. То есть сказать девушке, Бог мне сказал, что я тебе женюсь на тебе, я не могу человеку вот такое говорить. Но Бог, конечно же, говорит к людям лично, и они получают от Бога откровение. Только запомните, они не должны касаться других людей. Ну, более безопасно не передавать людям повеление касательно других людей через свои уста. Всегда ли мы начинаем с авторитета Библии и Иисуса, когда мы говорим о христианстве с другими людьми? Не обязательно. Иногда да, иногда нет. Зависит от чего это все? От ситуации и от личности. Правильно. Нам нужно найти общий язык, Если человек не уважает Библию, ни одно местописание его не коснется. Конечно же, может быть правильным, подходящим идеей там процитировать, и даже это авторитетное откровение. Но для того человека, который не уважает Библию, для него не надо Библией махать. Это только один из методов, как мы начинаем разговор с другими людьми. Давайте назовем несколько способов, как рассказать о благой вести. Завтра мы об этом четко поговорим, но сегодня давайте назовем. Как рассказать о благой вести, не используя Библию? Во-первых, надо найти общее основание, например, о том, что истина существует, или что объективные моральные ценности существуют, или что есть Бог вообще. Тогда у вас есть от чего оттолкнуться дальше. Один из хороших способов также говорить о Боге, это через о Боге, это также затронуть вопрос мировоззрений. Мировоззрение, что такое? Это линзы, через которые каждый смотрит на мир. У каждого они есть, каждый как-то понимает мир. Так вот, каждое мировоззрение отвечает как минимум на эти 4 главных вопроса, там больше, конечно, 7, например. Но Рави Захариас, он в последнее время он был очень активен и уже умер, но вот что он написал. 4 вопроса мировоззрения, которые он приглашает. Происхождение, значение, мораль и судьба. Откуда все идет? Не только человечество, но все, что существует, да? В чем значение вообще всей жизни? Есть ли такое понимание, как добро и зло, как мы знаем? И что произойдет после смерти? Происхождение, значение, мораль и судьба. Я предполагаю, что христианство дает наиболее лучший ответ на эти все вопросы, осмысляет мир наилучшим образом, что происхождение не случайное, есть у нас Создатель. И значение мира, значение нашего существования в том, чтобы построить отношения с Богом и жить вечно. Если так, как мы делаем выбор между плохим и злым? У нас есть свободная воля, Бог дает нам стандарты, и мы делаем выбор. И судьба в чем? Что после смерти? Есть жизнь вечная с Богом или без Бога, но она вечная. То есть вот так вот, коротко. Разные люди по-разному отвечают на эти ответы, на эти вопросы, и вы можете таким образом начать разговор, используя эти вопросы. Когда я двум девчонкам рассказывал, что я делаю в университете, у меня был постер, на нем было написано apologetica.li и разумная вера, и они меня спросили, что ты делаешь? Я сказал, мы исследуем большие вопросы жизни. А она говорит, а какие это большие вопросы? А я говорю, а ты что думаешь? Что ты думаешь? Какие самые большие вопросы в жизни? И обе они, не договариваясь, сказали, в чем смысл жизни? Спросили, ну вот, да, мы хотим об этом говорить. Никто не знает, говорю. А они говорят, никто не знает. А ты как знаешь, что никто не знает? А ты знаешь? Я не знаю. Но христианское мировоззрение дает ответ на этот вопрос. Вам может он не нравится, но есть ответ. И я рассказал христианский ответ на значение жизни. Конечно, они не упали на колени, Иисусу не поклонились пока. Но я им рассказал. Был ответ, и я сказал его. А теперь помните об этом, когда мы будем об этой теме говорить еще больше завтра. Одну проблему, которую люди имеют с христианством, это как это вы всю свою жизнь на книге древней строите? Как ей можно доверять? Или что такое Библия? И если мы, христиане, не можем объяснить, что такое Библия, тогда плохо. Давайте будем уметь объяснить, что такое Библия. Библия, во-первых, это не просто книга, это собрание книг, написанное на протяжении 1500 лет, в ней больше 40 авторов, там много жанров, там есть поэзия апокалиптическая, пророческая литература, мифы, истории, все, что хочешь. И мы говорим, что Библия — это вдохновенная, написанная Богом, да, через Божье вдохновение книга. Это Божье откровение нам, людям, А что же это значит, когда мы говорим, что Библия — это Слово Бога? Что это значит? Бог слово за словом сказал, надиктовал ее? Нет, не надиктовал. Он не надиктовал Библию. Мусульмане так понимают, что Бог надиктовал Библию. Матвей не сидел, как писарь, под Божье слово на ухо, чтобы он слепо записал. Нет, христиане так не понимают. Намного сложнее, намного красивым способом, на более красивым способом написано в Библии. А в мусульманском понимании Мухаммед пошел в пещеру, ангел Габриэль сказал слово в слово, Мухаммед запомнил, вернулся, рассказал другим, чтобы они записали. И тогда никогда оно не изменялось. А проблема в том, что изменялось в мусульманстве. Какие-то стихи съедены овцами, какие-то пропали. Иногда Коран был стандартизирован, иногда его сжигали. То есть их рассказ неправдивый. А в христианстве нет такого рассказа. Мы говорим, Библия Бога вдохновленная, и когда мы другим об этом объясняем, мы сами тоже понимаем, что такое Библия, как работает вся, все, что в Библии написано, и как это все работает. Я покажу вам видео. У вас есть ссылки, опять-таки, на эти видео. В русском варианте есть. Найдите, посмотрите. У нас в Литве мы тоже делаем перевод. В эстонском еще нет. Пожалуйста, займитесь. Но и английский, и русский уже есть. Надеюсь, включу субтитры на русском, смотрим на английском, а на русском читаем. Переводчики включают. По картинке будет понятно, что происходит тоже. Но я включаю перевод русский.
Одна из...
Подождите, чтобы вовремя.
Дубай. Сам.
The Bible. It's one of the most influential books in human history.
It explores the big questions of why we exist.
It's inspired many people to do amazing things.
And confused many others.
And you've probably got one sitting around somewhere.
So, what is the Bible actually?
Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. But among them were a long line of individuals called prophets, and they viewed Israel's story as anything but ordinary. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. And these prophets were literary geniuses.
Really?
Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle.
So, there's a lot of different authors writing this book.
Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple. But eventually, they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. Then, at a crucial moment in their history, many Israelites returned to their land. They built a second temple, they reformed their identity, and this is when the Jewish scriptures began to be formed into the shape that we have them today.
Okay, the Jewish Bible. What's in it?
Well, in Hebrew, it's called by an acronym, Tanakh. The T stands for Torah, sometimes called the Law. That's Israel's five-book foundation story. The N stands for Nevi'im, the Hebrew word for prophets. And this section consists of the historical books that tell Israel's story from the prophet's point of view. Then you get the poetic books of the prophets themselves. The K stands for Ketuvim, the Hebrew word for writings. This is a diverse collection of poetic books, wisdom books, and more narrative. And the Jewish people believe that through all of these literary works, God speaks to his people.
Now, there are other Jewish writings being produced during this Second Temple period as well.
Yeah, a really diverse group of texts. And these two were highly valued in Jewish communities. And there was debate from ancient times about whether or not some of these should be considered part of their scriptures.
So this is a lot of different writings over a long period of time. Why did they put them all together like this?
Well, all together, these texts tell an epic story about how God is working through these people to bring order and beauty out of the chaos of our world. And it all builds up to a hope for a new leader who would come and renew all creation. And then the Tanakh concludes, and this leader never comes.
So it's an expertly crafted work, but it's missing an ending?
That's exactly right. Now, a few centuries later, a Jewish prophet comes onto the scene named Jesus of Nazareth. He claimed he was carrying the Tanakh story forward.
Yeah, so Jesus did a bunch of cool stuff, was killed, but his followers claimed he was alive from the dead.
Yeah, they said that Jesus was that long-awaited leader who would restore the world. And so his earliest followers, called apostles, they composed new literary works about the story of Jesus. They called these Good News, or the Gospel. They formed an account called Acts about the spread of the Jesus movement outside of Israel. And then they circulated letters to different Jesus communities all around the ancient world.
And they saw these writings as part of the scripture.
Yeah, the apostles wrote all of this as the fulfillment of that epic story found in the Tanakh. And they were continuing the literary genius of the Jewish tradition. They also believed that God was speaking to his people through these texts alongside the scriptures of Israel.
So that's the Old and New Testament. But what did the early Christians think of the other Second Temple literature?
Well, different groups had different views about some of these books, but we know they read them and valued these texts because they passed them along with the Jewish scriptures.
Okay, so we've got the Tanakh, the Jewish scriptures. We got these other Second Temple period works. Then the writing of the apostles about Jesus. And that's a lot of literature, so what's in my Bible?
So the Christian movement has taken different forms over 2,000 years, and from the beginning, all Christians recognized the Tanakh and the New Testament as scripture. And for centuries, much of the Second Temple literature was read as part of the biblical tradition. The Catholic Church eventually made it official and called some of the books from this collection the Deuterocanonical books. Some Orthodox churches used even more books from this Second Temple literature. And then in the 1500s, during the Reformation, Protestant Christians wanted to go back to the oldest writings of the prophets and apostles, so they accepted only the Old and New Testaments.
Okay, I think I got it. But how does a collection of books produced over 1,000 years by all these different authors tell one unified story?
Yeah, that's the question we'll address in our next video.
Okay, so I hope it's a bit more clear.
Вот такое вот видео.
Yes, Estonian unfortunately is not there.
К сожалению, эстонских субтитров нет. Но если вы эстонец, и понимаете английский, и хотите добавить субтитров сюда, пожалуйста, сделайте. Для общего добра, чтобы ваши эстонцы в Радзе тоже увидели, ваши собратья или ваши сограждане эстонские. Это видео о том, что такое Библия. Мы не сможем сейчас обсудить все проблемы, связанные с Библией, сейчас не в том смысл. Для нас сейчас главное понять, что, каким типом литературы является Библия, и помочь, и постараться найти ответы на все вопросы, которые люди пытаются задать. Мой брат спрашивает, это сказка? А я говорю, нет, это не сказка. И Библия — это не одна книга, это книга-сборник. Там книги собраны за все 1500 лет. Там есть разные биографии, письма, исторические документы, пророчества. Так что будь внимателен, какой жанр ты читаешь, что автор пытается донести. И когда ты читаешь «Бытие», там, знаете, что по жанру «Бытие» — это не научная книга. По ней, что Библия учит и подтверждает, это все правильно. Но автор «Бытия» не пытался написать научный отчет по созданию мира. У него была другая цель. И даже если там есть какая-то наука, то пусть будет, но мы знаем, что Библия надежная. Поэтому обращайте внимание на то, что делает автор книги. А иногда мы пытаемся ответить на вопрос, который Библия не адрес, не, не даже не задает. Например, были ли у Адама и Евы пупки? Это неважный вопрос, на нем не надо зацикливаться, глупости это, да? Лучше отвечать на те вопросы, которые важны, и которые действительно Библия может и будет отвечать. Нужно с уважением относиться к учению Библии. Некоторые люди относятся к Библии как к глупой книге. Как может быть так, что... Как может быть так, что вся наша цивилизация построена на библейских ценностях? Каким образом жили люди до того, как Библия появилась? Как они, эти древние люди, на этой книге построили цивилизацию, и вы хотите, солидки мудрые, хотите все исправлять? Имейте в виду, что люди не глупые, никто не глуп. И до Библии тоже были разумные люди. Аристотель не был христианином. Но он был очень умным и много зерна хорошего дал. Аристотель был чуть-чуть мудрее вас, друзья, и он много хорошего сказать. Вы не читали? Может быть, ваши работы не будут люди читать через 2000 лет, а Аристотеля до сих пор читают. Иисус очень влиятельная личность, самая влиятельная личность в истории. И мы читаем о нем в Библии. А люди говорят, почему нам надо доверять тому, что написано об Иисусе в Библии? Ведь Коран, например, тоже говорит о каком-то Иисусе. И он отличается от того, что в Библии. Есть еще Библия гностиков. Простой ответ в том, что отчет в Библии самый... лучший источник. И он исторически подтвержден, он самый верный. И эти рассказы об Иисусе не обязательно от первого лица, например, Лука. Лука, он сначала расспросил других, а потом написал историю, а не со своих глаз, со своих наблюдений. Библия гностиков написано во втором веке, да, а не в первом. И они как бы отстают по времени. Но чем ближе к Иисусу, тем лучше источник. А Библия поближе к Иисусу. А Коран еще через 600 лет был написан после Иисуса, еще дальше. Поэтому то, что Коран пишет об Иисусе, они используют источник Библии гностиков. Понимаете, откуда ноги растут? Поэтому почему мы доверяем Библии, тому, что написано там в Евангелиях? Потому что это самый лучший документ, самый точный, самый близкий по историческому времени. А историки нашего времени, они серьезно относятся к Библии. Это лучший источник, к которому они могут обращаться. А другие люди не хотят принимать. Задавайте вопрос, почему ты не доверяешь? Ты исследовал? Ты понял, как все, откуда все произошло и почему Библия надежна? Поэтому, когда кто-то сомневается, помогите им проверить. Давайте посмотрим на некоторые факты о надежности Библии. Обязательно прочитайте книгу «Не просто плотник» от Джоша Макдаула. Он сделал исследование. И он написал, он нашел все эти объяснения об важности и надежности Библии. Я назову несколько. Во-первых, Евангелия, они самые ранние манускрипты и самые надежные, проверенные манускрипты. Извините. Их можно... Археологические находки поддерживают Евангелие очень часто. Позднее 20-е столетие, до 20-го столетия, между прочим, не было доказательств о том, что Давид существовал. А в конце 20-го столетия кто-то нашел дом Давида и довел, что Давид существовал. Но многие люди так высоко ставят планку для Библии, А для других исторических документов что-то там написано, они, о, да, правда. А Библия сказала, не, надо больше доказательств. Глупости. Но давайте дальше. В Библии события в Библии соответствуют историческим критериям. У них есть последовательность. У них последовательность есть. У них есть поддержка фактов между друг другом. Ничего не разорвано в нем. Внутренняя согласованность есть, да? События в Евангелиях соответствуют историческим критериям. Первым Коринфянам, 15 главе, написано, что было 500 людей, которые видели Иисуса живым после Его воскресения. И когда написано было письмо Коринфянам, многие люди были живы. И если бы это была неправда, люди бы сказали, люди спрашивали, это правда? Мы читали такое. Правда ли это? И очевидцы говорили, да. Да, я видел. Также у нас есть внешние документы, подтверждающие Библию. Они подтвержденные сами тоже. Имена такие, как Йосифус и другие историки того времени, они упоминают в своих работах историю об Иисусе косвенно. Один очень известный библейский ученый говорит, что историчность Иисусового распятия неопровержимая. Это самый известный факт ветхих дней. Для Корана это проблема, потому что в Коране написано, что Иисус никогда не умирал, а только показалось, что Он умер. Что же мы делаем? В Библии написано «умирал», в Коране написал «не умирал». Конфликт. Поэтому мирские источники и мирские ученые исследуют эти вопросы и говорят, у нас, мы видим, есть доказательства того, что Иисус умер. Это самый четкий факт древнего мира. Библия также очень реалистично описывает затруднительное положение человека. Вчера об этом я говорил, что мы сломлены, мы хотим делать, но не можем делать добро. Ищем смысл жизни, любви, предназначения в мире. И многие пытаются психологически объяснять эти вещи или говорить, мы не знаем, почему люди так делают, или почему люди действуют так, будто бы они моральны, если в мире нет моральности. Да? Но Библия, она рассказывает об этом и очень четко описывает затруднительное положение человека. Иногда люди думают, что человек внутри благой, только его внешняя среда портит. Но это неправда. В Библии так написано, что человек и коронованное творение, но оно испорченное грехом. Глубокий грешник. Поэтому у нас есть трагедия человечества и есть приподнятость или превосходство человека. Оба в одном. В Библии есть звучная, резонансная правда. Когда ее читают, она откликается в их сердцах. На церковных, на свадебных мероприятиях любят читать 13 главу Коринфянам, где написано «любовь такая-то и такая-то». На одной из церемоний женщина прочитала этот отрывок. Я спрашиваю, ты знаешь, где это написано? Он говорит, нет. А я говорю, в Библии, вау, никогда не знала. Представляете, ей нравилась эта истина, но она не знала даже, где она написана. Это правда звучная, резонная. Я спросила, нравится тебе? Это прекрасно. Так что надо помогать людям знать, откуда идет истина. Также мудрость не подвластна времени, тоже в Библии. То, что было написано многие тысячи назад, лет назад, оно до сих пор значимо, оно до сих пор работает. Так что Библия очень сложная, глубокая, богатая книга, Ее нельзя читать поверхностно. Ее нужно уважать и искать зерна в ней, искать, как она применяется в жизни. И так как, когда вы сможете сами так делать, то вы научите других людей об Боге. И...
Oh, you're saying that there are different ages of a person.
В Библии есть несоответствие по каким-то годам жизни какого-то человека. Что это значит? Не знаю, говорит, в этом смысле я. Но как бы я поговорил, если меня такое задали? Вопрос, что бы я сказал? Допустим, я не знаю ответа напрямую. Вы можете сказать так. Скажем, там ошибка. Там 32, 22 там. Какая разница? Что Бог не существует из-за того, что там 32, а тут 22? Или что Иисус не умер на кресте? Да? Какую разницу это влияет на спасение человека? А человек может сказать, ну, Библия ненадежна, значит. А почему, ты спросишь? Например, ты смотришь научную книгу или исторический отчет, и там есть какой-то числовая ошибка. И что, вы тогда выкиньте всю книгу, потому что там какая-то опечатка? Нет, конечно, каждая книга имеет ошибку. Но мы, конечно, не думаем, что в Библии там ошибка, мы найдем, почему она так сказала. Но для человека вот что надо задать вопрос. Если эта маленькая ошибка там есть, разве она забирает в авторитет всей Библии о том, что Бог есть и Христос умер?
As we have the books in the Old Testament.
Нужно смотреть на Библию и на ее древние книги и знать, как они работают. Некоторые цифры в Ветхом Завете, они их округлили. Тогда такой был стиль написания. Иногда в одном месте написано одно количество коней, а в другом отчете другой показывает другое число коней. Это может быть два разных события или по-другому округляли, или еще что-то. У людей были разные стили написания и подходы к тому, как написать какие-то конкретные данные. Этого не нужно бояться, такое есть. Uh-huh. Ты сказал, Джош Макдауэлл есть книга?
Okay, so you can keep
воскресенье были. Что-то было об этой книге. Читайте книгу. Короче говоря, есть моменты мелкие, и на которые вы даже не можете найти ответ сразу. Можно сразу сказать, не знаю, можно сфокусировать разговор в сторону, которую вы знаете. Можно сфокусироваться на исследовании вместе или на том, как можно гармонизировать большие и маленькие вещи. Но главное обратить внимание на большие и важные вещи, а потом уже на мелочи обращать внимание. Не начинайте с мелочей. Начинайте с большого. Ведь можно провести всю вечность, как связать все соответствующие и несоответствующие места в Библии. Лучше начинать с большой картины и потом углубляться в какие-то детали, искать, как они между собой сочетаются, отвечают ли они или не отвечают на ваш вопрос сейчас или потом ответят, да? Если начнете аргумент разговор с неправильной стороны, тогда вы никуда и не придете. Старайтесь к большому приходить всегда. Давайте еще раз посмотрим видео. Первое.
Are we already talking about the contradictions? Maybe we can pick it up tomorrow, just because it's such a broad topic and we don't have much time today. So let us finish. The argument
for the для воскресения Христа. А завтра продолжим говорить о другом, чего мы не успели сегодня, и посмотрим мировоззрение.
Oh, it doesn't have Russian.
Нет русских. Субтитров нет смысла показывать вам. Найдете видео в разумной вере на сайте. Поэтому вместо того, чтобы показать вам видео, я расскажу вам, что там в видео есть. Есть такие установленные факты вокруг жизни, смерти, воскресения Иисуса, которые принимает большинство историков. И они имеют хорошие аргументы для этого. Какие это факты? Иисус умер через распятие. Это значит что? Что он жил. То есть Иисусовы мифицисты, которые говорят, что не было Иисуса, у них проблема теперь. Иисус был. Раз умер, значит жил. Он был захороненным человеком по имени Иосиф из Аримафеи. Там был. Он был членом Синедриона, подошел. Попросил Пилата, разреши мне похоронить его тело. Три дня спустя, факт такой, пришли женщины и нашли пустую могилу. Не возвращили гроб. Они вернулись к другим ученикам, рассказали. Ученики сказали, вы не в себе, но побежали проверять и тоже нашли пустой гроб. Потом было множество людей, которые видели людей Иисуса после смерти. Что случилось после смерти Иисуса? Это то, что ученики разбежались. Петр отрекся 3 раза. Представьте себе, следуете вы за человеком, вы на него возлагаете всю свою надежду и веру, а потом и он должен сделать что-то великое, он обещает, что он это сделает. Вы верите этому, потому что у вас также есть Священное Писание с пророчеством об этом человеке. И он умирает. Что вы сделаете? Вы отчаиваетесь, вы разочаровываетесь, вы на него все надежды возложили, а он ушел. Поэтому ученики тоже испугались, запутались, не знали, как объяснить, что, как пережить это все. Тем не менее, через некоторое время эти же самые перепуганные и запутанные люди убеждаются каким-то образом, что этот человек жив и так убеждаются, что идут по кругу, везде рассказывают об этом. Благая весть о том, что Иисус — Спаситель. И не только Иисусовы ученики обратились, но даже его враги и скептики поверили. Павел. Кто он был? Не ученик Иисуса. Он был Савел изначально. Наверное, у него было 2 имени. Еврейское — Савел и римское — Павел. Он был противником, он преследовал всех первых христиан, он их в темницу бросал, он им подписывал расстрел или там побиение камнями. Он тоже в один момент обратился к Иисусу, он поверил в его воскресение. Брат Иисуса, Яков, тоже не верил, он был скептиком, а потом каким-то образом становится лидером церкви, убежденным. Потом так сильно распространилось христианство, что она одна из самых великих религий мира. Начиналось все как маленькая странная иудейская секта, а потом которую убивали, а потом она так расширилась, распространяя благую весть, что у нас целые цивилизации построены на ценности христианских и даже на послании христианском. Вот эти факты. Это факты точные. Так как же объяснить их, эти факты? Ученики ошиблись? Они действительно ли спрятали тело Иисуса? Или у них галлюцинация была? Что произошло? Поэтому все эти теории были предложены. А какая причина? Причина с этими теориями. Допустим, галлюцинация случилась, массовая. Что и ученики видели только галлюцинацию Иисуса. И из-за этого пошли рассказывать о нем. Нереалистично, что столько много людей увидит ту же самую галлюцинацию в то же самое время. Нет такого понятия, как массовая галлюцинация. Галлюцинация — это то, что один человек для себя придумывает. И медически нигде никогда не написано, никогда не было, чтобы было массовый психоз или массовая галлюцинация. А с другой стороны, даже если бы эта массовая галлюцинация случилась, она бы объяснила только один факт, только посмертного явления. Она не объяснит пустой гроб. Ученики украли. А с этим проблема какая? Если бы ученики украли тело. Там были стражники возле гроба. Тело должно быть где-то, его никто не нашел. Было бы странно предполагать, что Иисус воскрес, и потом умирать за эту идею, если бы это была ложь. Да, можете сказать, что можно предположить, что они спрятали тело. Так зачем бы они это сделали? Странная шутка. Сами спрятали. Потом, им надо было бы прорваться через римскую охрану, допустим. Допустим, вынесли, спрятали, никто не нашел. А потом сказали, он воскрес, мы за тебя за это убьем. Хорошо, убивайте. Не сходится. Они ничего из этого не получили. Они получили вечной жизни что-то, но не в земной жизни. И они верили в то, что они верили. За это они и умерли. Кто-то предположил, что у Иисуса был брат-близнец, который позже показался что людям, и люди подумали, что это Иисус. Мы можем углубляться во все эти абсурдные вещи, но самое правильное, что надо сказать, это что мы не знаем иногда. Мы не знаем точно, что произошло. А христиане говорят, а почему бы не верить во воскресение? Это что, о чем говорили ученики? Другие люди сказать, это же чудес не бывает. Как ответить на такое заявление? Это философский аргумент. Почему чудо не может быть? Чудо вообще не случается? Или ты сам так думаешь? Почему мы так можем думать? И Вселенная закрытая система или открытая система? Если Бог существует, да, чудеса существуют, возможны. А если Бога нет, наверное, тогда чудес не должно быть. Но если мы соглашаемся на том, что Бог есть, тогда чудеса возможны. И это объяснение того, что Иисус воскрес, они как бы не похожи на правду, то мы расследуем и находим аргументы, что это правда. Но вот эти вот теории, что галлюцинация или тело украло, это не объясняет те факты, которые у нас есть. И дыры получаются. Это аргументы об воскресении Христа. Если вам нужно больше, почитайте Вильяма Лейна Крейга на эту тему. Или Гэри Харри Хабермас, да? Он американский философ. Или еще Майкл Лакона. Майкл Лютона. А завтра мы вернемся к этой теме. О мировоззрении.